каком-то внезапном порыве пьяного великодушия Эдгар воскликнул. «Вот, кажется, я понял. Вот в чем между нами разница. Вы стараетесь ограничивать свои естественные потребности. Из скромности, что ли? А мы более расточительны, да. К силе, к деньгам, к материальным и людским ресурсам». «Люди, не ресурсы!» Взгляд Антона вдруг стал пронзительным и злым. «Понимаешь? Не ресурсы!» «Вот так всегда. Стоит лишь наметиться точкам соприкосновения». Эдгар вздохнул. «Задурили им голову светлым. Ох, как задурили!» «Ладно, замнем для ясности». Он отпил пиво и не удержался от замечания. «А вот тут сидел один американский летчик, и при этом светлый маг. Кстати, совершеннейший растяпа, меня даже не заметил. Спорим, что он относится к людям, как к ресурсам? Ну или как к низшей расе. Глупый и непонятливый, которую можно и растить, и наказывать. То есть так же, как мы». «Наша беда в том, что мы продукт человеческого общества», — хмуро ответил Антон. «Со всеми его недостатками. И даже светлые, если они не прожили много сотен лет, несут в себе стереотипы и мифы своей страны. России, Америки или Буркина-Фасо. Без разницы». «Да что такое? Почему мне Буркина-Фасо все время в голове вертится?» «Один из этих дурачков, братьев Рейгина, из Буркина-Фасо», — предположил Эдгар. «Да и название смешно». «Братья Рейгина», — Антон кивнул. «А с ними вы зачем намудрили? Это ведь кто-то из московского дневного дозора их вызвал. Обещал помощь, активацию когтя Фафнера. Зачем?» «Я не имею такой информации, о чем должен заявить совершенно официально», — быстро ответил Эдгар. «Этим светлым только позволь зацепиться за формальное нарушение». «Да не признавай, не надо», — махнул рукой Антон. «Я ведь не ребенок. Но нам появление безумного темного мага страшной силы точно не нужно». «И нам не нужно», — заявил Эдгар. «Это, считай, война. По полной программе. То есть апокалипсис». «Значит, братьям Рейгина соврали», — согласился Антон. «Убедили атаковать Бернское бюро, похитить коготь, прилететь в Москву. Но зачем? Чтобы подпитать зеркало?» «Быстро соображает», — мысленно отметил Эдгар. Но покачал головой, на ходу подыскивая великолепное возражение. «Какая чушь! Мы узнали, кто такой Виталий Рогоза, лишь когда коготь был уже похищен, а четверо уцелевших боевиков на пути к Москве». «А ведь верно», — воскликнул вдруг Антон. «Ты прав, темный. Появление зеркала невозможно предсказать, оно же стихийное порождение сумрака. А официальное коммюнике Инквизиции утверждает, что секта начала готовиться к штурму хранилища артефактов за 2 недели до происшествия. Рогозы тогда еще не было в природе. Точнее, был, но не он, а обычный человек, которого впоследствии видоизменил сумрак». Эдгар закусил губу. Выходило так, будто он подсказал что-то светлому. Поделился информацией. Или просто навел на правильную мысль. Ой, плохо. Хотя почему плохо? Он тоже не прочь разобраться в ситуации. Ему это тоже жизненно важно. Эдгар подумал вслух. Может быть, кто-то хотел выгнать бюро Инквизиции из Берна? Или решил перевести его в Прагу? Они задумчиво уставились друг на друга. Светлые и темные маги, одинаково заинтересованные в понимании происходящего. Подошел был официант, но, увидев, что пиво еще не допито, занялся обслуживанием американцев. «Как вариант», — согласился Эдгар. «Но сама операция с когтем нам была не нужна. Даже не думайте приписывать нам подобную чушь». «Но, может быть», — вдруг сказал Антон, — «вам нужно было сорвать какую-то операцию. Нашу операцию. И тут уж коготь Фафнера послужил в полной мере». Эдгар проклял себя за болтливость. Проклял, конечно же, фигурально. Ни один темный маг не посадит себе на голову воронку инферно. «Чушь, какая еще операция?» — начал он. И тут же сообразил, что, начав неожиданно защищать ночной дозор, фактически подтвердил догадку Антона. «Спасибо, иной», — проникновенно сказал Светлый. Не прекращая мысленно отвешивать себе оплеухи, Эдгар поднялся. «Верно, говорят. Сел за стол со Светлым, отрежь язык и зашей рот проволокой». «Мне пора», — заявил он. «Было очень приятно поговорить». «Взаимно», — согласился Антон, и даже протянул руку. Отказываться от рукопожатия было глупо. Эдгар пожал протянутую ладонь, бросил на стол бумажку в 500 крон и торопливо вышел. Антон, улыбался ему вслед. Приятно все-таки напугать темного мага, да еще из первой десятки дневного дозора. Этот толстяк дозорный явно решил, что открыл ему какую-то страшную тайну. Хотя ничего он не открыл, и версия, предложенная Антоном, была глупой, и даже если при этом случайно правильной, ничего толкового Антон не узнал. Он покосился на официанта и сделал жест, будто пишет пальцем по раскрытой ладони. Через минуту ему подали счет. С положенными чаевыми вышло 1020 крон. Ох уж эти темные. Хоть по мелочи, но сэкономил. После всех насмешек в адрес небогатого ночного дозора и незримого гнутья пальцев. Расплатившись, Антон встал. Пиво все-таки давало о себе знать. Тело приобрело приятную, но одновременно тревожащую расслабленность. И вышел из Черного Орла. К Староместской площади, где у него была назначена встреча с сотрудником Европейского бюро Инквизиции, он успевал едва-едва.